Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 12, ИС. 24-25. Символ авторского права Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 12, главы 24 и 25 Исаия. Добрый вечер. Рад видеть каждого из вас. Я подумывал о том, чтобы попросить Сару Маккуин разослать сегодня напоминание по электронной почте, но, очевидно, вы все напомнили себе, так что это замечательно. Спасибо. Начнем с молитвы. Мы напоминаем себе, о Господь, о нашей острой нужде в том, чтобы Твой Дух вдохновил Твою истину в наше сердце. Спасибо, что нам не нужно просить Вас об этом. Спасибо, что Вы хотите это сделать, и если мы принесем Вам чистые руки и чистое сердце, Вы действительно откроете нам себя, глубины своей реальности. И это то, что нам нужно, а Господь, в этом мире нереальности, лжи, образов, самонадеянности, как отчаянно мы нуждаемся в Твоей реальности. И поэтому мы молимся, чтобы Вы пришли сегодня вечером снова и открыли нам свое слово. Спасибо. Спасибо за Вашу доброту. Спасибо за Вашу доброту. Спасибо за Ваше присутствие среди нас. Во имя Твое молимся, аминь. Я хочу выразить вам огромную благодарность за ваши добрые рождественские подарки. Спасибо за коллекцию, которую вы собрали. Некоторые из вас анонимно и иным образом дарили подарки. Спасибо. Большое-большое спасибо. Я очень ценю это и очень благодарен за ваше присутствие и за то, что позволяете мне оставаться здесь неделю за неделей. Так что спасибо тебе. Было бы гораздо сложнее, если бы мне пришлось делать это в пустой комнате. Так что спасибо тебе. Спасибо. Если вы у нас впервые, на листе, на столе есть учебные пособия. Возможно, сегодня вечером будет один или два, я не знаю, а потом они будут там на следующей неделе. И меня очень впечатляют те, кто делает домашнее задание. Так что спасибо тебе. Мы смотрим на книгу Исаия. В главах с 1 по 6 мы увидели проблему и ее решение. Вопрос в том, как этот Израиль, это разборчиво. Хорошо, как может этот Израиль, грешный, испорченный, очарованный человеческим величием, как этот Израиль может когда-либо стать тем Израилем? Израиль, который чист, чист, это посланник Божий к народам. И ответ в том, может ли тот же опыт, что был у человека с нечистыми устами, быть опытом людей с нечистыми устами? Итак, у нас есть призыв к служению. В главах с 7 по 39 мы рассматриваем доверие, основу служения. Мы никогда не откажемся от попыток самозащиты контролировать наш мир и удовлетворять свои потребности, если не сможем прийти к подлинному доверию Богу. Легко говорить, трудно сделать, по-настоящему рискнуть, отдав свою судьбу, но, более того, наше «я» в руки Бога. Итак, эти главы посвящены этой проблеме. Во многих отношениях, как я сказал, когда мы рассматривали главу 6, остальная часть книги построена по форме главы 6. И поэтому во многих отношениях это видение Бога, видение Его величия. Видение Его святости, видение Его надежности. Подобно тому, как Исаия имел это видение, так и люди в этих главах в реальном смысле переживают это видение. Мы видели тогда, или видели, как в главах с 7 по 12 царю Ахазу была предоставлена возможность довериться Богу, и он отказался. Он скорее предпочел бы довериться своему злейшему врагу, Ассирии, чем довериться Богу. И прежде чем кидать в него очень много камней, нам нужно внимательно посмотреть на себя. Как легко довериться деньгам, а не Богу. Как легко довериться позиции вместо Бога. И так далее, и никто из них нам не друзья. Я думаю о гимне, в котором говорится, является ли этот мерзкий мир другом, который приведет нас к Богу. Нет, ответ нет. Но в любом случае он отказывается. Итак, в этих главах мы видим полную картину. Что произойдет, если вы откажетесь доверять? Ассирия придет. Но собирается ли Бог оставить вас там? Нет. по своей благодати Бог пошлет своего Мессию. И если вы действительно осознаете характер Бога в главах 9 и 10 и устроите свою жизнь на этой основе, тогда Бог осудит вашего воспитателя. Ассирия будет судима, и Мессия откроется. Чтобы мы увидели полную картину того, каковы последствия недоверия, вплоть до тех пор, пока в главе 12 мы не произнесем эти прекрасные слова. «Ты скажешь в тот день, я возблагодарю тебя, Господи, ибо хотя ты и прогневался на меня, но гнев твой отвратился, чтобы ты утешал меня. Вот Бог, мое спасение. Я буду доверять и не бояться». Но поскольку я провалил экзамен, мы возвращаемся в класс. Итак, в главах с 11 по 13 мы получаем уроки доверия. Почему бы вам не доверять человечеству, как оно проявляется в нациях? И мы только что завершили изучение этого раздела. Не верьте народам. Теперь позвольте мне спросить вас, это немного опасно, но позвольте мне спросить вас, почему мы не должны доверять народам? Они потерпят неудачу. Что еще? Со временем они сами научатся поклоняться Богу. Хорошо, все они находятся под судом Бога Иуды, и некоторые из них однажды будут поклоняться Богу Иуды. Так почему же вы им доверяете? Однако, глядя на главы с 13 по 23, можно было бы создать впечатление, что нации являются реальными действующими лицами на исторической сцене. И этот Бог, Яхве, Я Есть, является своего рода реактором. Они как бы решают, что делать, и Бог говорит: «Хм, теперь посмотрим, интересно, что мне с этим делать». Раздел, который мы начинаем рассматривать сегодня вечером, главы с 24 по 27, говорит: «А нет, нет, нет». Бог — великий актер на исторической сцене. Бог — это тот, кто является правителем истории. Бог — это тот, кто командует. Он не просто реагирует на то, что люди решают сделать. И здесь, конечно, перед нами неразрешимая загадка божественного суверенитета и человеческой свободы. Загадка, на которую человеческий разум не может ответить. Каждая попытка ответить на него проваливается в ту или иную канаву. Если вы скажете: «Ну, суверенитет, вот и все», вы окажетесь в канаве детерминизма, как мусульмане. Яхве заставляет все происходить, включая то, что вы находите карандаш в нужном месте и желаете, чтобы вы взяли его, и желаете каждого движения вашей руки, когда вы пишете свое имя. Это божественный суверенитет, вам лучше в это поверить. Или нет, 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 это неправильно, это человеческая свобода, да. А Бог сидит и говорит: «А Боже, интересно, что они собираются делать дальше? А Боже, а посмотри на это, а Боже, милостивый». Но где-то между этими двумя находится реальность, согласно которой ничего не происходит без руки и прикосновения Бога, но все, что происходит, является выражением того, что Бог дает нам свободу выбора. Итак, в этих главах эта картина развивается. Сегодня вечером мы рассмотрим 24 и 25. На следующей неделе мы рассмотрим 26-27, и снова это наша схема. Мы делаем примерно две главы за вечер. И спасибо за ваше терпение во время падения с моим приходом и уходом. Насколько мне известно на данный момент, с настоящего момента до середины июня мы будем встречаться каждый понедельник вечером, за двумя исключениями. Так что вы можете от этого зависеть. Хорошо, глава 24. Теперь мы поговорили об отдельных нациях. Вавилон, Маав, Египет, Дамаск и Израиль. Вавилон, опять же. Аравия, сама Иуда и целые отдельные народы. Теперь, когда мы смотрим на главу 24, это своего рода общее резюме всего этого. И иногда студенты будут спорить со мной, что нет, мы не должны говорить от 13 до 23. Нам следует говорить от 13 до 24, имея в качестве вывода 24. И вы можете привести веские аргументы в пользу этого. Но это еще один из тех случаев, о которых я уже говорил с вами раньше, когда это сложно. Ну, может быть, скажем по-другому. Исайя очень талантлив в создании переходных разделов, которые одновременно оглядываются назад и смотрят вперед. И мы увидим, существует ряд связей между 24 и 25, 26 и 27, которые заставляют большинство людей, либеральных или не очень, верить, что точка разделения находится между 23 и 24. Хорошо, в стихах 1 и 3, кто актер? Яхве, Господь, да. Господь опустошит землю и сделает ее пустыней. Господь произнес это слово. Итак, с самого начала не возникает вопроса, кто здесь владыка истории. Теперь посмотрите на стих 2. «И будет как с народом, так и со священником, как с рабами, так и с господином его, как со служанками, так и с их госпожой, и те дней, и т.п.» Какой в этом смысл? Ни один социально-политический класс не убежит. Все покрыты сверху донизу, изнутри и снаружи, все. И этот момент повторяется снова и снова. Теперь посмотрите стихи с 4 по 6. «Земля сетует и чахнет, мир чахнет и чахнет, высшие люди земли томятся, земля лежит оскверненной под ее обитателями, ибо они преступили законы, нарушили постановление, нарушили вечный закон. Завета, поэтому проклятие пожирает землю, и жители ее страдают за свою вину, поэтому жители земли опалены, и осталось мало людей». Какие доминирующие отношения здесь работают? Кто-то говорит «причина и следствие». Правильно, причина и следствие, да. Причина и следствие. Когда вы видите «за», потому что, поскольку или поэтому, вы ищете причину и следствие. Если на первом месте причина, а на втором – следствие, то вы называете это причинностью. Если причина стоит на втором месте, а следствие на первом, это называется обоснованием. Позвольте мне попытаться проиллюстрировать. Вы пойдете в плен, потому что вы согрешили. Что является следствием, а что причиной? Грех является причиной, изгнание – это эффект. Сначала вы указываете следствие, а затем причину – это обоснование. Поскольку ты согрешил, ты отправишься в изгнание. Причина и следствие. Опять же, изучая Библию, ищите подобные вещи. Потому что это повсюду в Библии. Библия глубоко связана с причиной и следствием. Потому что Бог замешан в этом. Вы делаете это, вот результат. Это предсказуемые результаты предсказуемого поведения. И когда мы забудем об этом, у нас будут большие проблемы. Итак, ладно, какой здесь эффект? Разрушение, суд, земля скорбит и увядает. Мир чахнет и чахнет. Высочайшие люди земли чахнут. Земля лежит оскверненной под своими обитателями. Итак, какое следующее слово? Потому что они преступили законы, нарушили постановление, нарушили вечный завет. Итак, стих 4 и 5 аров, это эффект. И я особенно хочу, чтобы вы обратили внимание на 5 аров. Почему мир в беспорядке? Мир лежит оскверненный что? Своим народом, под своим народом. Природа, как говорит нам Библия, находится под проклятием из-за нас. Вопрос. Ладно, ты впереди меня. Мы доберемся туда. Итак, это эффект. Земля увяла, земля чахнет, земля скорбит. Так в чем же причина? Они нарушили законы. Что значит преступить? Сломать. Не повиновался. Кто-нибудь знает латынь? Нарушать. Перейти, перебраться. Бог говорит, вот забор. И я говорю, спасибо вам большое. Теперь я знаю, что прыгать. Преступление — это преодоление. Это предел. Итак, во-первых, мы нарушили закон. Итак, помните, как на иврите означает закон. Тора. Тора. А что означает Тора? Инструкция. Хорошо, инструкция. Мы слышим слово «закон» и думаем, да, верно. Какой-то подлый судья говорит, эти люди слишком весело проводят время. Мне нужно установить здесь некоторые ограничения, чтобы их застраховать. Нет. Бог не создавал ограничений. Бог задумал мир действовать определенным образом. А вот инструкция по эксплуатации. И мы сказали нет. Нет. Я не собираюсь использовать эту машину, этот мир так, как он был задуман. Я знаю лучше. Мой друг, змея, говорит мне, что ты на самом деле не заботишься обо мне. Что ты сделал все это, чтобы защитить себя? Нарушил законы. Нарушил устав. Разорвал их на части. Сделал с ними то, чего делать не положено. И нарушил вечный завет. Сейчас комментаторы спорят по этому поводу. Это мир. Завет был с еврейским народом, не так ли? Я думаю, начиная с Торы, с наставлений, становится ясно, что Исаия говорит, существует негласный завет между Творцом и творениями. Есть негласное соглашение. Вы созданы для такой жизни. Ты не был создан для прелюбодеяния. Ты не создан для того, чтобы воровать. Ты не был создан, чтобы лгать. Вы не созданы для того, чтобы отнимать жизни друг у друга. Там есть заветное соглашение, в которое мы в некотором смысле вступаем, родившись. А мы говорим «нет». Нет. Поэтому проклятие пожирает землю. Теперь, видите, мы вернулись. Мы начали с эффекта. 4 и 5 аров. Затем мы пошли вызывать 5 BC. И теперь, в стихе 6, мы вернулись к сути. Поэтому проклятие пожирает землю, и ее жители страдают за свою вину. Поэтому жители земли опалены, и людей осталось мало. Итак, эти отношения и есть то, что я называю обоснованием. Обоснование. Здесь слишком много «т» и так далее. И это причинно-следственная связь. Сначала следствие, потом причина. Обоснование. Сначала причина, потом следствие. Причинно-следственная связь. Все в порядке. Итак, я задам вопрос, относится ли это к нам? Мел говорит, конечно, нет. А это хорошее облегчение. Как это применимо к нам? Это наша фотография, да. О людях? Что еще? Как это применимо к нам? Тебе, мне. Нам лучше вернуться и посмотреть инструкции. Это совершенно верно. Это совершенно верно. Очень легко махнуть пальцем на тех атеистов, которые портят мир. Как сказал мужчина, каждый раз, когда вы указываете пальцем туда, 3 пальца указывают обратно в этом направлении. Как насчет меня? А ты? Живу ли я по инструкции? Нет, нет, а Боже, я должен сделать это правильно, иначе он меня схватит. Но, Господи, как ты устроил жизнь? Каковы параметры жизни, в которых Бог говорит «наслаждайтесь, наслаждайтесь»? Если присмотреться, то в жизни действительно удивительно мало ограничений. Интересно, что 10 заповедей сформулированы отрицательно. Не воруйте. Это говорит о том, что ваше имущество неприкосновенно. Я не имею права забирать ваше имущество. Но там не сказано, ну, ты не можешь владеть этим, не можешь владеть этим и не можешь делать. Нет. В его параметрах в жизни есть огромные свободы. Но где параметры? Хорошо. Я вижу, что брат Хиндершот перевел часы на 5 минут быстрее. Он немного беспокоится за меня. Так что я буду винить его в этом. Это не его вина. Хорошо, в стихах с 7 по 13 есть контраст. В чем контраст? Люди на земле, радость и горе. И откуда радость? Вино, да. Да. Пьянство. Забывчивость. Легко понять, почему люди, живущие за полярным кругом, пьяны. Вы хотите забыть, что в сутках темноты 23 часа? Да, но ты не сможешь вырастить его там. Да, вам придется импортировать его откуда-то еще. Так да. стих 9, вино уже не пьют с пением. Крепкий напиток горький для тех, кто его пьет. Да. Итак, ложная радость. Радость, рождающаяся в забвении. Но вместо этой радости — печаль. Потому что в стихе 10 опустошенный город разрушен. Каждый дом заперт, чтобы никто не мог войти. На улицах раздаются протесты из-за нехватки вина. Вся радость померкла. В городе осталось запустение. Теперь нас знакомят с двумя темами, которые будут проходить через эти четыре главы. Один — город. А другой — это песня или пение. И вот еще одна важная взаимосвязь в Библии. И это контраст. Одна из связей — это причинно-следственная связь. Еще один контраст. Потому что мы увидим два типа городов и два типа пения. Итак, есть песня пьяниц. И его заглушит печаль. И мы видим этот город. Этот заброшенный город. Этот пустынный город. Его ворота превратились в руины. Итак, он говорит в образе, который нравится Исаии, стих 13. И будет посреди земли между народами, как при побивании маслины, как при уборке урожая, когда будет собран виноград. То, о чем он говорит, и здесь именно этот термин используется эллиптический, где вы что-то опускаете. Другие места он заполняет более полно. Идея заключается в том, что когда вы соберете все оливки, там, на самой высокой ветке, на том конце, до которого вы не можете добраться, останется несколько оливок. И когда вы пройдете через виноградник и соберете весь хороший виноград, там останется несколько маленьких зеленых, засохших, которые вы оставили. Исаия говорит, что именно таким будет суд. Фруктовый сад будет вычищен, и здесь и там останется лишь несколько кусочков. Теперь 14, 15 и 16. А как насчет этого? Почему эти люди поют? Стих 14. Они повышают голоса, поют что? От радости. Радость. Другие люди пели из-за алкоголя. Теперь виноградники опустели и исчезли, поэтому нет алкоголя, нет и радости. Внезапно как будто шторы отдернуты. Мы видим эту картину пустынной земли, а затем занавес возвращается. Они возвышают свои голоса, поют от радости, над чем? Величество Господа! Почему это повод для радости? Я лучше спою о моем величии, а вы? Почему величие Господа является поводом для радостного пения? Он уничтожил врага. Хорошо, он уничтожил врага в своем величии. Он возвысился, враг повержен. Да, это один. Эта радость исходит от чего-то вне вас. Все в порядке. Мы говорили о питье, сборе урожая и всем таком. Это то, что есть, это временно, но затем приходит радость, которая находится вне вас. Радость, которая находится вне нас самих. Но почему величие Божие является поводом для радости? Разве мы не должны сказать о его искуплении, его доброте или его благости? Почему его величество вызывает радость? Хорошо, его праведность, он превознесен. Его присутствие. Его сила. Тот, кому мы можем доверять. Спасение. Хотя я не думаю, что мы говорим о величии. Величие — это в некотором роде красивая вещь, оно визуально приятно по сравнению с контрастом между запустением города. Ладно, ладно. Все то, чем мы делимся, является следствием Божьего величия. Эта идея возвышения, не так ли? Есть великая радость знать, что этот Бог вознесен. Обратите внимание, на востоке воздайте славу Господу. Мы уже говорили об этом слове, еврейском слове кавод. Вес, значимость, реальность. Мысль о том, что этот Бог, этот добрый Бог, этот любящий Бог, этот праведный Бог, этот добрый Бог превозносятся, является хорошей новостью. Если бы он был жестоким Богом, его величие не было бы поводом для радости. Если бы он был развращенным Богом, его величие не было бы поводом для радости. Если бы он был двуличным богом, лживым богом, его величие не было бы поводом для радости. Но из-за того, кем является этот бог, то его превознесение — это хорошая новость. Для его славы, для его реальности, для того, чтобы его весомость была показана в мире, это хорошая новость. И вот атеисту, отвечаем мы, не случайно этот бог не подобен богам мира сего. Этот бог другой. И это является свидетельством откровения. Люди не создавали этого бога. Как любит повторять Исаия снова и снова, этот бог создал людей. Но посмотрите на вторую половину 16-го. Что там происходит? Союзники также. Он знает, как больно, когда мы терпим неудачу. Он знает, что значит боль, когда мы терпим неудачу. Да, я думаю, это совершенно верно. Я думаю, Исаия как будто говорит: «Да, да, я знаю, что впереди меня ждет радость. Я знаю, что присутствие Бога — это повод для радости. Но я также знаю цену, которую придется заплатить, прежде чем мы действительно испытаем эту радость впереди. Я уже несколько раз говорил вам раньше, что Исаия никогда не позволит нам забыть реальность настоящего в виду обнадеживающих обещаний будущего. Как будто Исаия говорит: «Я не могу присоединиться к этой песне. Потому что я знаю, что произойдет до того дня, когда эта песня будет полностью реализована. Я знаю боль, я знаю печаль, я знаю предательство, которое произойдет на этом пути». И поэтому мы возвращаемся к стихам 17 и последующим. Как бы вы описали язык в период с 17 по 23? Что это за язык? Это апокалиптично. Хорошо, хорошо. Что бы вы еще сказали? Пророческий. Это как-то чересчур, не так ли? Это чрезмерно, если хотите. Ужас в яме и ловушке. Тот, кто упадет от звука ужаса или убежит от звука ужаса, упадет в яму. Кто вылезет из ямы, тот попадется в сеть. Окна небесные отворятся, и основания земли поколеблются. Какой уровень суждения здесь изображен? Уничтожение всего мира, даже космоса. Стих 21. В тот день Господь накажет воинство небесное на небесах, царей земных на земле. Ой, земля шатается, земля трясется. Стих 20. Почему земля поколеблется? Бунт. Да что это за слово? Трансгрессия. На нем лежит тяжелое преступление. Ага-ага. Покажи мне забор, чтобы я мог через него перелезть. Покажи мне, чего мне не следует делать, чтобы я мог это сделать. И опять же, любой из вас, у кого были дети, это очень и очень хорошо понимает. Я не хотел этого делать, пока кто-нибудь не сказал, что ты не можешь. Не хотел этого делать, пока кто-то не сказал, не надо. И вдруг это стало самой восхитительной вещью на свете. Это называется первородный грех. И вот оно. Да. Это аналогия по сравнению с тем, что я живу среди народа с нечистыми устами. Ага-ага. В моей версии говорится не о проступке, а о вине. Это результат преступления. Вина за проступок. Ага-ага. Итак, вот картинка. Стих 23. Луна посрамится, солнце посрамится. Почему? Потому что Господь воинств небесных царствует на горе Сион и в Иерусалиме. И слава Его будет пред старцами Его. Последние две недели я знакомил нескольких аспирантов семинарии Конкордия с первыми 39 главами Исаии, рассматривая видение Бога. Одна из вещей, которые я им поручил, это просмотреть все события Повелителя воинств. Повелитель небесных воинств. И это говорит об универсальной силе Бога. Его сила разрушать и его сила искупать. Все воинства небесные. И я комментирую здесь на заднем плане, думаю, да. Небесное воинство для язычника, звезды, и все они — боги. И Исаия говорит: «Угу». Они — часть армии Яхве. И Яхве называет их по имени. Владеет каждым из них. И вы, язычники, создали воинство. И Бог уничтожит это войско. тот, который вы создали. В своей власти. Хорошо, а где мы закончим? Последний стих здесь. 23, что Господь Саваоф. Какой глагол? Царствует. Где? На горе Сион и в Иерусалиме. И кто увидит его славу? Старейшины. Помните книгу Откровения. 24 старейшины. Двойной 12. Кто увидит славу Божию? Он король. Никакого другого. И он будет царствовать на горе Сион и в Иерусалиме. Помните, вот Сион. Сион сегодня можно найти по всему миру. Вот где он хочет стать королем. Именно здесь он намеревается царствовать в праведности. Кто-то говорит, разве вы не верите, что в последний день Бог будет физически коронован в Иерусалиме? Что ж, если это произойдет, я не собираюсь сдавать свой билет. Нет. Но дело не в конечном счете, как это очень ясно дает нам Новый Завет. Речь идет не о чем-то, что произойдет где-то физически. Это то, что Бог через Иисуса Христа сделал возможным сейчас. И это хорошая новость. Это хорошие новости. Все в порядке. Глава 25. О Господи, ты мой Бог. Я превознес у тебя. Я восхвалю твое имя. Ибо вы совершили чудесное дело. Планы сложились давние, верные и надежные. Кто-нибудь помнит, где мы уже встречались с этой идеей планов Бога? У Исаии. Глава 14. Стих 24. Господь Саваоф, Господь воинств небесных, поклялся, как я задумал, так и будет. Как я задумал, так и будет. Что я сокрушу ассирийца на земле моей и на горах моих попираю его. Именно это и произошло. Как мы прочитаем в главе 37. Стих 26. Это цель, которая предназначена для всего мира. Это рука, простертая над всеми народами. Ибо Господь Саваоф определил, и кто отменит это? Да. У Бога есть планы. Он — верховный актер на исторической сцене. Его планы будут реализованы. У нас с вами есть свобода изменить способ реализации этих планов. Но у нас нет свободы отменить конечный результат этих планов. Бог бесконечно творческий. И он собирается достичь своих целей. Хотя, как я уже сказал, у нас есть свобода изменять способы достижения этих целей. Так что же он сделал? Куплет 2. Он сделал. Что? Город-куча. Город-крепость превратился в руины. Дворец иностранца больше не город. Он никогда не будет восстановлен. Следовательно. Поэтому вносит эффект. В чем здесь причина? Вы превратили город в груду мусора. Поэтому сильные люди будут прославлять тебя. Города безжалостных народов будут бояться вас. Божья рука суда заставит другие народы признать его и бояться его. Потому что... Итак, мы снова идем туда-сюда. Причина — следствие. Следствие — причина. Ибо ты был оплотом для бедного, оплотом нуждающегося в его беде. Две причины. Во-первых, вы уничтожили эти вражеские силы, этот сильный укрепленный город. И вы сделали это ради бедных. И поэтому сильные страны будут вас хвалить. Что ж, это произошло. Это случилось. Кто бы мог предсказать в ноль году нашей эры, что народы придут в Иерусалим, чтобы поклониться Богу Иуды? Но у нас есть. У нас есть. Теперь стих 6. На этой горе, горе, где Господь царствует как царь. Он сделает для кого? Все люди. Подождите минуту. Я думал, что Бог избрал только евреев. Ну, подожди минутку. Я думал, он только что закончил уничтожать весь мир. Это называется гипербола. Вы смотрите на то, как это пишется, и вам хочется сказать, что это гипербола. Но это не гипербола. Гипербола. Преувеличение своей точки зрения, чтобы попытаться ее донести. Иисус был виновен в этом все время. Если ты не ненавидишь своих отца и мать, ты не сможешь служить мне. Уго. Это парень, который только что обвинил фарисеев. Находить оправдание, чтобы им не приходилось заботиться о своих родителях. Теперь он выходит далеко за рамки этого. Он говорит: нет, дело не только в том, что о них не заботятся. Это ненависть к ним. Но он пытается доказать свою точку зрения. Пусть ваше намерение избить меня будет настолько радикальным, что по сравнению с ним ваша необходимая приверженность своим родителям будет выглядеть ненавистью. Так вот, здесь то же самое. Ни одна часть мира не избежит Божьего суда. Каждая его часть подчинена этому. Но что это говорит? 6, 7 и 8. Насколько широко распространено его спасение? Все нации, все народы, все лица, вся земля. Ага-ага. Если суд коснется всего мира, то и спасение коснется. И какова природа спасения, которое он предлагает? Что он собирается делать именно здесь, на этой горе? Что он собирается удалять? Смерть. 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 Он поглотит на этой горе покров, накинутый на все народы. Покров, который простирается над всеми народами. Он поглотит смерть навсегда. И Господь Яхве Бог отрет слезы со всех лиц. Ух ты! Ух ты! Вот что он обещает. Если суд коснется всего мира, то спасение коснется всего мира. И все это исходит от Бога этой маленькой страны, размером не больше графства Изутов. Ребята, это называется вера. Посмотрите 9 стих. В тот день будет сказано: вот, это Бог наш. У нас есть что? Я слышу доверие. Есть ли у кого-нибудь другое слово? Взвешенный. Да. Составляя исследование на следующей неделе, я забыл, что мы освещаем его здесь. Итак, вы найдете его там на заднем плане. Есть слово, еврейское слово «база», которое переводится как «доверие». Есть еще два слова «кава» и «хака». Это грубый «ха-хака». Оба значения представляют собой переведенный вес. Но они также очень часто, как я слышал здесь, переводятся как «доверие». Потому что это не похоже на английский вес. Знаешь, ну просто сиди там и жди, пока он придет. Это идея уверенного ожидания. Мы немного улавливаем это, когда говорим: а я не могу дождаться. Это слово знает, что ожидание будет иметь удовлетворительное завершение. Это слово — слово предвкушения, уверенного ожидания в сочетании с отказом бежать впереди Бога и решать свои проблемы по-своему. Исаия описывает это в главе 40, стихе 33. «Те, кто ожидает Господа». Это не просто «ну, я полагаю, что рано или поздно он придет». Ладно, ну, больше нечего делать. Но особенно важен последний пункт. Я не собираюсь бежать впереди Бога и делать все по-своему. Я подожду, пока он сделает все по-своему. Вопрос. Если вы видели его в модели, это действительно потрясающе. Однажды у моего отца была тяжелая болезнь. Семья собралась, предполагая, что он умрет. И прямо посреди приемной в больнице с улыбкой на лице сидела моя мама. Она сказала: «С тобой все в порядке». И она сказала, что я жду Господа. И она имела это в виду. Все получилось хорошо. Ага. С другой стороны, что было бы, если бы Саул не стал ждать, а пошел дальше и принес жертву? Да, это совершенно верно. Это классический пример того, что у меня есть эта проблема. Филистимляне там. Мы неделю ждали приезда Сэмюэля. Солдаты отступают. Они не хотят атаковать тот холм. Я не могу больше ждать. Да. Это относилось и к Павлу, когда он говорил о будущей славе в Риме. Ждите с нетерпеливым ожиданием. Да, да. Это совершенно верно. Ждите с нетерпеливым ожиданием. Ее надежда на Новый Завет близка к этому. Опять же нет, но я надеюсь, что он придет. Нет, мы живем в надежде, уверенности, определенности. Ага. Это верно. Это верно. Я знаю, как говорил брат Джон, я знаю, что он с этим справится. Я знаю, что он в свое время и по-своему предложит мне правильное решение. И жить в таком ожидании, жить в такой надежде. Да, да. Так что есть мера терпения. Точно. Точно. И это. Это и есть отказ. Не в мое время, не в моих ресурсах, не в соответствии с моей мудростью. Но в его время, его ресурсы, его мудрость. Теперь он вполне может использовать ваши ресурсы, вашу мудрость и тому подобное. Но это делает он, и ты это знаешь, потому что ждал. И если ты побежишь впереди него, ты никогда не узнаешь. Это ожидание с уверенностью. Да, абсолютно. Это определенная уверенность. И поэтому так может быть, им можно передать доверие. Но иногда доверие упускает из виду этот временный элемент, который здесь задействован. Как Сара и Элизабет. Ага. Ожидающий. Ожидание, да, да. Да, сохраняя его в безопасности, даже несмотря на то, что они бесплодны. Огненная печь, да. Ага. Я не думаю, что это будет легко сделать. Смех. Нет. Никто не говорил, что так будет. Это только кажется, что так и было бы, там написано ожидание здесь, но это должна быть вера. Это должно быть доверие. Как даже в Новом Завете, когда Иисус оставил учеников, Он сказал, что вернется. Но какое-то время они просто сидели, наверное, и ждали. Да, правильно. Так что здесь не то же самое, но в каком-то смысле это действительно так. Да, это. Ожидание, и все же вы хотите делать то, что Бог хочет, чтобы вы делали в это время. Да, и вы видите, это возвращается обратно к Ахазу. Исаия говорит, «Эй, да, я знаю». Приближаются Израиль и Сирия, и они планируют свергнуть вас с трона и посадить на него кого-то другого. Но, эй, Господь держит это в руках, и ты просто жди. И Ахаз говорит, что я не могу ждать. Я должен это сделать. И сейчас то же самое. Мы приближаемся к тому времени, когда сыну Ахаза, Езекии, придется столкнуться с парой сотен тысяч ассирийцев. Ну что, будешь ждать? Да, я думаю, да. Надеюсь, я не повторяюсь, но это ожидание может подготовить меня ко всему, что собирается совершить Бог. Да, ожидание может подготовить меня, нас, ко всему, что Бог собирается осуществить. Да, да. Опять же, если мы поспешим вперед, мы не будем готовы к тому, что произойдет. Возможно, что-то должно произойти внутри нас, чтобы Бог смог действовать. Абсолютно, абсолютно. Итак, они это увидят. Это наш Бог. Мы ждали Его, чтобы Он мог спасти нас. Это Яхве. Мы ждали его. Возрадуемся и возрадуемся его спасению. Ибо рука Господня покоится на этой горе, и Моав будет попираем вместо него. Многие комментаторы очень обеспокоены стихами 10, 11 и 12. Потому что стихи с 1 по 9 очень хороши. Стихи 10, 11 и 12 совсем неприятные. Ужасный. Это фотография скотного двора. Если вы когда-нибудь были на скотном дворе в феврале, вы знаете, что это не самое приятное место. И Моав в этом деле лицом вниз. Раскинул руки, как будто плывет. И он не может. Ибо что сделает Господь, стих 11? Уничтожьте их гордость. Мы видели это в главах 15 и 16. Моав известен своей гордостью. Опять же, вам нужно подготовиться к выпускному экзамену в июне. Тема книги. только Бог возвышен. И любое существо, которое попытается возвысить себя против него, обречено на провал. Не потому, что высокомерный Бог говорит: «Я не позволю тебе этого сделать». Я здесь единственный большой. Спускаться. Нет. Это просто часть природы реальности. Мы с вами создание, а не создатель. И каждый раз, когда мы ведем себя так, будто мы равны Творцу, это все равно, что развернуть скрепку и воткнуть ее в розетку. Ты не был создан для этого. И это будет захватывающий опыт. Не потому, что электричество тебя ненавидит. Закон физики. То же самое. Закон Творца и творения. Возвышайтесь, чтобы попытаться стать равным Ему. И результат всегда будет катастрофой. Я не могу придумать лучшего примера, чем Гитлер. Или Сталин. Или Хирохита. Господь сокрушит его напыщенную гордость вместе с умением рук своих. И высокие укрепления стен его он разрушит, низвергнет и повергнет на землю в прах. А теперь позвольте мне сделать последнее замечание, и я вас отпущу. В 25 главе говорится, что Бог предлагает свою жизнь всем. Но получение этой жизни условно. Теперь позвольте мне спросить вас, каково условие согласно этой главе? Доверие и самоотречение. Мав говорит, что мне не нужен Бог. Я могу позаботиться о себе. И для многих людей это является камнем преткновения. Нет-нет. Я хотел бы присутствия Бога. Но лишить себя права получить это. Это слишком высокая цена. Это слишком высокая цена. Итак, в этой главе эти две части не противоречат друг другу. Судьба Маава не противоречит благодати Божией. Его милость реальна, но также и его справедливость. Хорошо, мы остановимся на этом. Давайте посмотрим главы 24 и 25.